Глава вторая. Малая зона безопасности. К очередному перекрестку мы вышли через полчаса. Обычная поляна, к которой примыкали четыре тропы. Только одна из этих троп сильно выделялась. Метра три в ширину, не меньше. Вымощенная мелкими камушками, словом, настоящая дорога. «Ты смотри, похоже, вышли на главный тракт», произнес я, внимательно осматривая поляну на предмет скрытой угрозы. «Вроде чисто». «Сиди тут, прикрывай меня, пойду осмотрюсь».
«Так точно, командир».
Девушка неуклюже козырнула, а затем улыбнулась.
«Не дрейфь, начальник, я прикрою».
Поляна оказалась пуста, хоть и истоптана вся вдоль и поперек. Еще бы, в ее центре находился небольшой водоем, наполненный чистейшей прохладной водой. Я подозвал Аню взмахом руки, мол, все под контролем. «Слушай, а на том перекрестке тоже вода была?» — поинтересовался я у подошедшей девушки.
«Нет, не было».
«Точно, вспомнила. Там...» —
хищница показала за спину.
Работяги как раз возмущались, что их направили на нулевой перекресток, на котором даже воды нет. Может, они все разные?
«Надо идти дальше. Встретим кого-нибудь адекватного, расспросим». Я посмотрел в сторону, откуда мы пришли. «Если такие перекрестки попадаются через каждые полчаса, то и разумных встретим. Кстати, ты не думала, как из этого лабиринта выбираться?»
«Думала», — ответила девушка. «Я практически ничего не помню о прошлой жизни, и происходящее вокруг меня для меня совершенно непонятно.
Выдвигаемся вдоль каменной дороги, посмотрим, что или кто встретится». Мне, в отличие от хищницы, было что вспомнить, но с лабиринтами я дел не имел. Знаю, что есть вход, выход и множество тупиков. А здесь, скорее всего, и вход отсутствует. Нам позарез нужен источник информации. Мы едва успели подойти к деревьям, когда за спиной раздался рев, а за ним и тяжелый топот. Я еще не успел развернуться к неизвестной угрозе лицом, а правая ладонь уже обхватила рукоять меча. Аня, в отличие от меня, держала копье в руке, используя его как посох. Возможно, поэтому она нанесла удар первой. Боковым зрением я уловил молнию, устремившуюся в бок огромной черной горилле. Треск разряда, растянувшийся рев твари. Все это промелькнуло в одно мгновение, а затем я очутился лицом к лицу со зверюгой вчетверо крупнее меня. Молния ее не остановила. Тварь лишь рассвирепела и ускорилась.
«В сторону!» —
рявкнул я, стараясь перекрыть рев гориллы, и сам выполнил свой приказ, шагая влево и одновременно активируя ауру пламени. Монстр с разгона влетел в окружившее меня пламя и, даже не замедлившись, с размаху влепил мне полыхающей ручищей. Разумеется, пережить подобный удар я не смог.
«Иноценс номер 13. Ты был убит гориллоидом в стадии формирования зерна хаоса. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 91,6 единиц. Иноценс номер 13. Ты убил две адских суки в стадии формирования зерна хаоса. Два демонических крыла на стадии формирования зерна хаоса. Одного гориллоида в стадии формирования зерна хаоса. Получено осколков души 320. Конфигурация рывок. 320. Конфигурация левитация. 160. Конфигурация силы. Прогресс четырехзвездной сферы, убивающий взгляд, 3504 из 10000. Прогресс четырехзвездной сферы, экзекутор, 3403 из 12500. Прогресс пятизвездной сферы, божественная воля, 803 из 25000. Иноценс номер 13. Ты сформировал шестизвездное ядро души, владыка, мифическое. Иноценс номер 13. Уровень ядра души напрямую влияет на количество доступных возвышений. Текущее возвышение – формирование души. Карма – положительная. Предрасположенность – не выбрана. Иноценс номер 13. Получено задание. Выбрать одну из стихий. Доступные варианты – хаос, свет, порядок, тьма, нейтрал. Для выбора мысленно пожелай присоединиться к одной из стихий. Награда – неизвестна. Время выполнения задания не ограничено. Путь развития не определен. Формирование души 803 из 25000. Иноценс номер 13. Ты выручил своего подчиненного, при этом не убив ни одного противника. Творец обратил внимание на твои поступки и одобряет их. Награда 30 сил веры его. Текущее значение силы духа 405 сил веры его. Количество доступных талантов 2. Прогресс четвертой сферы четырехзвездного оружия «Коварный клинок» 1823 из 10000. Иноценс номер 13. Твоя чистота души составляет 180%. Профессии – картограф. Текущее задание – стать воином его. Время выполнения задания не ограничено. Награда – возможность вернуться в родной мир в момент изъятия. Выбрать одну из стихий. Время выполнения задания не ограничено. Награда – неизвестна. Дар Творца – защита от поисковых способностей владык 29 дней 16 часов.
«Хозяин! Древний хочет жрать!»
– произнес птиц, сидевший на ветви дерева. Безопасная зона в лабиринте была совершенно иной. Удобно деревянная скамья с высокой спинкой, ключи, бьющие из-под земли, сочная зелень травы, небольшое дерево и зеленоватая марева, окружающая зону. «Поверь, пернатый, я тоже. А потому возвращаемся обратно. Пришло время поохотиться». В лабиринт меня перебросило в тот же миг, как я пожелал покинуть безопасную зону. Осмотрелся. Поляна, родник, перекресток. У края поляны, между обычной тропой и выложенной камнем, валяются три тела, два человеческих и одно гигантское обезьяны. Чёрт, тварь зацепила не только меня. И, похоже, Аня не спешила возрождаться. Надо было обсудить этот момент. Да и вообще создать свод правил, а то не группа, а попутчики какие-то. Хотя мы и есть попутчики, не знающие, куда ведут нас ноги. «Максим, тебя тоже эта обезьяна грохнула?» «Фух, воскресла». Дальше двигались по дороге, периодически посылая ворона на разведку. А в подозрительных местах сворачивали в лес и медленно прочесывали опасное место. И лишь благодаря такой тактике первыми обнаружили засаду. «Тсс!» Я первым услышал подозрительный звук, когда мы в очередной раз продвигались вдоль стены. Оба замерли, как и птиц, получивший приказ не открывать клюв без разрешения. Древний очень обиделся на подобное требование.
«Эх, сейчас бы пивка холодненького в одну руку, да женскую грудь в другую!» —
раздался впереди чей-то шепот.
«Джон, сколько там до конца дежурства осталось?»
2 часа еще, —
отозвался второй.
«Что-то сегодня тихо. Ни одной твари, ни одного шлепка за весь день».
Разговор прервался. Я собрался было знаками показать Ане, чтобы мы двигались дальше, вдоль стены, и чуть не выругался вслух. Девушка, достав откуда-то кривой, хищно выглядящий нож с кровожадной улыбкой на лице, двинулась вперед. Схватив ее за предплечье, я зло посмотрел на хищницу и покрутил у виска пальцем. Вроде обсудили, что она слушается меня и не действует без разрешения. Показал девушке кулак, мол, только попробуй, хотя было желание вышвырнуть ее из группы и двинуться в одиночку. Аня в ответ виновато улыбнулась и спрятала нож под одеждой. Указав направление, я первым двинулся в обход секрета. «Извини, у меня голову напрочь сносит, когда вижу рядом дичь», — произнесла шепотом девушка, когда мы отошли метров на 200 от засады.
«Какая нахрен дичь? Там люди сидели», —
вызверился я.
«Может, я тоже для тебя дичь?»
«Ты другое. А эти, чем они лучше тварей? Тем, что разговаривать умеют? Да они во много раз хуже, потому что охотятся не только ради пищи и сфер, а в удовольствие».
«Найдем безопасное место, поговорим об этом», —
жестко произнес я.
«Впредь сдерживай свои инстинкты. Кстати, что за нож?»
«Второе оружие, привязанное кровью. Я его слабо прокачала, всего на 1 звезду из 3. Пролизует жертву на 2 минуты, даже от легкой царапины». До следующего перекрестка шли молча. Не знаю, как Аня, но я для себя уже решил: еще одна такая выходка, и мы разойдемся. И не потому, что девушка своенравна, а потому что замашки у хищницы, как у маньячки. Но сначала поговорю.
«Хозяин, древний видел человеческое жилье. Древний чувствовал запах мяса. Древний хочет жрать!»
Пернатый вернулся с очередного вылета перевозбужденным. «Ты добрался до перекрестка? — уточнил я у ворона. — Там есть люди?»
«Древний не видел людей», —
ответил пернатый и добавил:
«Хозяин, дай жрать!»
Пришлось отдать птицу последний кусок копченого мяса, нашедшегося в рюкзаке у Ани. А через 2 минуты мы с девушкой уловили ароматы шашлыка, отчего наши желудки, и так порыкивающие, взревели голодными носорогами. Спустя еще минуту осторожного движения вперед, перед моими глазами вспыхнула алая надпись.
«Иноценс номер 13. Ты вступил в малую зону безопасности. Ограничение. Атака других Реусов в малой зоне безопасности запрещена. Штраф за нарушение. -30% чистоты души. -5 единиц искры Творца. Цена нахождения в малой безопасной зоне. 1 час бесплатно. Каждый дополнительный час нахождения в зоне. 10 сил веры его или 10% чистоты души. Иноценс номер 13. Как лидер группы, ты можешь оплатить нахождение в малой зоне безопасности своих подчиненных».
Интересно. Я сделал несколько шагов назад.
и передо мной появилось новое сообщение.
«Иноценс номер 13. Ты покинул малую зону безопасности. Все ограничения сняты».
«Макс, пошли скорее, хоть поедим нормально», — попросила девушка, глядя на мои телодвижения. «Я 100 лет не ела горячей пищи». «Если сможем расплатиться», — проворчал я, двигаясь. Поляна была раза в два больше предыдущей. К ней примыкали две дороги, вымощенные камнем, и две обычных тропинки. В центре поляны возвышались два деревянных строения. Одно похожее на базарную лавку из-за прилавка, второе — на сарай, выложенный камнем источник, окружённый скамьями, пара столов под открытым небом и полное отсутствие людей.
«Хозяин, древний не может находиться в этом месте!»
Обиженно прокаркал птиц, которого буквально вышвырнуло за пределы поляны. «Чёрт, что-то подобное уже было с наставником, когда я попал в яблоневый сад».
«Жди здесь, только спрячься», —
приказал я пернатому, а затем посмотрел на Аню.
«Ну что, задержимся? Или быстро разузнаем тут всё и пойдём дальше?»
«Издеваешься?» — возмутилась хищница. «У меня нет столько очков энергии, чтобы задерживаться здесь».
«Какой ещё энергии?» — не понял я.
«Классовая, разумеется». Девушка посмотрела на меня, как на идиота. «У тебя что, нет энергии?»
«У меня очки ярости», — соврал я, быстро сообразив, о чём речь.
«Вот идиот! Чуть не рассказал о силе веры его. Стоп! Это что, получается, единица моей классовой силы равна 5 единицам энергии Ани? Твою бабушку! Сколько всего я ещё не знаю!»
«Пойдём к магазину. Может, что прикупим полезное», —
предложил я и первым двинулся к лавке. Даже отсюда можно было разглядеть множество товаров, выложенных на прилавок. Хищница, осознав услышанное, метнулась вперёд, обгоняя меня.
«Патроны! Вашу Машу! Я увидел патроны! Пистолетные, винтовочные, но самое главное — оружейные. Пулевые, с картечью, с дробью, все рассортированы по калибрам. И ценники! Конские, мать их, ценники!»
Стоило мне коснуться пулевого патрона под моё оружие, перед глазами появилась надпись.
«Патрон 12/70, пулевой, цена, 18 сил веры его, или 18% чистоты души. Бронебойный, цена, 25 сил веры его, или 25% чистоты души. Картечь, цена, 15 сил веры его, или 15% чистоты души. Крупная дробь, цена, 12 сил веры его, или 12% чистоты души. Для приобретения нужного тебе числа патронов достаточно коснуться нужного калибра и мысленно пожелать необходимое количество и заряд, а также способ оплаты».
«Чёрт, патроны нужны как воздух. Без дальнобойного оружия выжить куда сложнее, чем с ним. До того времени, пока в доводе сформируются заряды, ещё куча времени, и это меня очень сильно напрягало. Поэтому я, безжалостно наступив на горло своей жадности, мысленно пожелал приобрести за силу веры его 5 пулевых, 5 с картечью и 2 с крупной дробью. Где-то я слышал, что выстрел из ружья крупной дробью приравнивается к одновременно нескольким выстрелам из пистолета».
«Иноценс номер 13. Потрачено 189 сил веры его. Используй приобретённый товар для уничтожения скверны».
«Не знаю, как другие, а я вспомнил бабушкины пересказы Библии, а точнее момент, где спаситель громил лавки торгашей, обосновавшихся в храме. Если честно, нынешняя ситуация, хоть и была безумно полезной, от неё за версту несло именно скверной. Забирая с прилавка выданную мне пластиковую коробку с 12 патронами и злясь на их высокую цену, я впервые подумал, что-то здесь нечисто. Не срастались у меня требования от некоего создателя и совершенно нелепые, но при этом очевидные косяки. Вот только как-то проанализировать всё это и сделать выводы у меня не хватало ни ума, ни опыта. Оставалось только надеяться, что со временем я узнаю достаточно, чтобы сложить эту мозаику в единое целое. Макс!» Тычок в плечо вывел меня из задумчивости. Передо мной стояла Аня и с недоумением смотрела мне в глаза. «Ты чего завис? Я спрашиваю, целебное зелье тебе нужно? Если да, то прикупи ингредиенты, я изготовлю. У меня нет столько очков энергии, чтобы делать подобные подарки».
«Что делает это зелье?»
«Один флакон избавляет от огнестрельного или ножевого ранения, если не повреждены важные органы. То есть прострелили тебе бедро или порезал плечо, и если при этом не задели артерию, не перерубили сухожилие, то зелье исцелит рану».
«Ничего себе!»
Я сразу же вспомнил, как весь израненный после боя с тушканами шёл к оазису. Будь у меня тогда зелье исцеления, всё было бы по-другому. «Показывай, что нужно приобрести». Распорядился я, перемещаясь к отделу с травками, скляночками и прочими пузырьками.
Это и это.
Показала девушка на две засушенные травки и один бутылёк с розовой жидкостью.
И ещё пустых флаконов. Столько, сколько хочешь, чтобы я сделала зелий.
Покупки на 6 порций обошлись мне всего 5 сил веры его. Вот уж где я разозлился. Значит, пулевой патрон стоит 18 сил, а 6 раз обмануть смерть всего лишь 5? Чертовски несправедливая цена. И тут до меня дошло.
«Я тупой»,
— сообщил я Ане, протягивая ей необходимые ингредиенты.
«Феерический идиот».
Девушка не обратила на мои слова внимания. Её глаза при виде бутылочек, пучков травы и флаконов загорелись адским пламенем. Приняв всё необходимое, она направилась к одной из скамеек, а я вновь подошёл к оружейной части лавки. И вновь разочаровался, попытавшись взять гильзу под мой калибр.
«Иноценс номер 13. Для того, чтобы купить этот предмет, ты должен обладать профессией оружейник. Цена профессии оружейник – 600 сил веры его или 600% чистоты души».
«Совсем с ума сошли, что ли?» – возмутился я. «Это же нереальные цены!» Осмотрев ещё раз весь товар, я не удивился относительно высоким ценам на уже готовую продукцию и открытые низкие цены на ингредиенты для мирных профессий. А вот запрет на покупку ингредиентов, из которых можно изготовить орудие убийства, меня удивило. Например, некий корень в алхимическом отделе оказался под запретом, а изучение профессии алхимик стоило 1000 сил веры его. Выругавшись, пошёл осматривать второе помещение, заодно отыскивая источник соблазнительных ароматов. Внутри сарай был разделён на две части. Что-то вроде древней закусочной с деревянными столами, лавками и барной стойкой на одной половине. И некое подобие барака с двумя рядами нар, застелённых сеном, с другой. И вот из-за стойки шёл одуряющий аромат жарящегося мяса. Здесь всё оказалось ещё проще, чем в торговой лавке. На стойке стояли блюда, и стоило на каком-то одном сосредоточить взгляд, как перед глазами появлялось название и ценник. Спустя 10 минут я расстался с 5 силами веры его, зато набил рюкзак продуктами долгого хранения и накрыл один из столов в обеденном зале на 2 персоны. Не забыл и про ворона, отложил древнему жареного цыплёнка. «Аня, ты ещё долго будешь алхимичить? Пошли перекусим!» Позвал я девушку, которая развернула на скамье настоящую химическую лабораторию и откуда только взяла все эти колбочки и спиртовки.
«Пара минут, Макс», — ответила хищница. «Надо трофейные ингредиенты использовать, пока совсем не испортились».
Перед глазами совершенно неожиданно появилась надпись.
«Иноценс номер 13. Ты проявил щедрость и тем самым возродил в Реус номер 138-466-711-1099 стадии формирования души веру в добро. Творец обратил внимание на твои действия. Награда – 100 сил веры его».
Вот так вот. Сделал доброе дело, тут же получил награду. Эх, на земле бы так.
«Ты что-то говорил про еду?»
— спросила девушка, возвращая меня в реальность.
«У меня желудок от голода ручить не переставая».
Спустя 15 минут мы, сытые и слегка осоловевшие от обильной и вкусной пищи, вышли из таверны. До истечения бесплатного нахождения в малой зоне безопасности оставалось ещё минут 8. Я решил прикупить ещё пару патронов с картечью, когда из-за границы зоны раздалось.
«Ну что, попались? Шутники, млять!»
Отступление 14. Босс стоял посреди тропы и вдыхал аромат леса. Глаза были закрыты, он полностью погрузился в те крохи воспоминаний, что уже не давали полноты картины, лишь хаотично мелькающие кадры. И всё же он чувствовал, чего-то не хватает.
«Тунгус, тебе не кажется, что лес какой-то неправильный?»
— спросил великан, открывая глаза. Его верный слуга стоял чуть позади, с прищуром бросая взгляды то на босса, то на тропу, то на возвышающиеся по краям стены, уходящие в серые облака.
«Мёртвый лес!»
— коротко ответил охотник и провёл ладони по поясному патронташу, переделанному им лично. «Всего 4 патрона здесь и 1 в стволе. Очень мало, всего лишь 5 тварей можно убить».
«Босс, когда отправляемся на поиски?»
«Пошли».
Коротко бросил здоровяк, доставая из самодельных ножен тесак.
«Надеюсь, он не успел далеко уйти».
Отступление 15. Абиэль чувствовал себя двояко. С одной стороны, он впервые за долгое время оказался в лесу, в родной для него стихии.
С другой, эльф не чувствовал родства с деревьями, они были чужими для перворожденного. Месть? К демону месть, как и того проклятого Хумана, заставившего Абиели изменить свои планы на будущее. Он в одиночку прошел испытание, а весь клан, созданный в чистилище, до сих пор прозябает в кровавых песках.